Леонид Иванович, если сможете вспомнить, вот взять 98 по 2003 год по Атомской нефти, какая добыча там была, и если вспомните приблизительно порядок?
Нет, я не скажу, я только скажу, что мы, по-моему, там подпрыгнули до 15 миллионов.
До 15 миллионов?
До 15 миллионов. 14,5-15 миллионов.
Какому году, Леонид Иванович?
Это, наверное, было где-то 2004, а сдали мы в 98 году, если не ошибаюсь, 10,8-11 миллионов.
В 98 порядка 10?
Да.
Скажите, пожалуйста, а могло ли такое произойти, что Томскнефть в 99 году добыла 30 миллионов тонн нефти?
Конечно, нет. Конечно, нет. Даже дело не в том, если даже мы бы перевернули ось земную. Дело в том, что запасы Томскнефти, ну, нормальные, не нормальные, а существующие правила, технологии, от запасов существующих 4, максимум 5. Ну, американцы кое-где добывают 6%. Ну, 600 миллионов на 4, 24. Но для этого надо было бурить в 3 раза больше и так далее, и так далее. Это невозможно было. Во-вторых, сама, ну, себестоимость настолько кусалась, что выбирали осторожно, значит, участки для добычи, об устройстве и так далее. Нефть томская дорогая.
Понятно. Я просто этот вопрос задаю, потому что у нас в объединении такая цифра стоит, что мы хотите нефти 30 миллионов тонн.
Пусть Лебедев читает текст объединения заключения и не дезориентирует свидетеля. И не задает ему вопросы специалисту в области добычи нефти и в области объема добычи нефти той или иной компании и в тех или иных скважинах. Вопрос задан без контекста текста обвинительного заключения, совершенно тенденциозно и выборочно, и поэтому мы получаем неправильные ответы со стороны свидетеля, который не понимает вопроса, он понять не может, поскольку свидетель не читал обвинительного заключения, перед ним нет текста обвинительного заключения, а Лебедев в нарушении норм уголовного процессуального законодательства не зачитывает фрагмент обвинительного заключения в той части, где Ходорковский и Лебедев обвиняются в хищении путем присвоения нефти. И свидетель не искушен, и он не знает о том, каким образом похищалась эта нефть. И ему абсолютно неизвестен ни текст обвинительного заключения, ни то, каким способом осуществлялось хищение нефти путем присвоения. Я прошу каким-то образом либо сделать замечание Лебедеву за несение протокола, либо настроить его на том, чтобы либо снимать такие вопросы, либо чтобы он формулировал правильно обвинение, предъявленное ему, в контексте всего и зачитывал весь текст того или иного фрагмента.
Вообще?
Да.
Пожалуйста,
вот еще такой вопрос. Если вспомнить, средний уровень обводненности по Томской нефти, какой был порядок?
Технология добычи нефти, она не использовалась и не в целях хищения, как средство совершения преступления. Таким образом, пусть Лебедев объяснит, каким образом это корреспондируется с текстом заключения. Каким образом? Нарушение технологии добычи нефти также не является обстоятельством, подлежащим доказыванию в данном судебном заседании. Пусть Лебедев объяснит, или вы снимаете вопрос, или пусть Лебедев объяснит, какое это отношение вообще имеет к предъявленному им обвинению.
А третьего выхода у меня нет. Прошу, надо сказать, я помог Платону Леонидовичу пока найти ответ на предыдущий вопрос. В обвинительном заключении страничка 41 и 42 конкретно указано, за период 99 года мы совершили хищение путем присвоения 62 миллионов 800 тысяч тонн нефти. Он складывается, в том числе, с Томской нефти ВМК, 29 миллионов 290 тысяч.
Я сейчас не отдал. Ваш честь, если вопрос не снят, то...
Ну, я не снял вопрос, вы и бать ускоряете.
Я не ускоряю.
Что я? Обводненность? Ну, порядка, скажу, 70-75%. И вообще, если говорить про обводненность в среднем по региону, это неправильно. У нас, у технологов, есть месторождение, есть обводненность. Они подумают, что одно 90, у другого 15, 17, а по больницам 36, а человек умер. Если так образно говорить.
Вы не удивляйтесь, пожалуйста, моим вопросом.
Я не удивляюсь. Уже. Да, сейчас уже ничего не удивляюсь.
Нет, такой интересный, поэтому я задаю вопрос. Не ради вопроса. Вот такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что балласт, ну или вода, содержащаяся в поднятой жидкости, обратно закачивалась в пласт, и по воде никаких претензий кому-либо не предъявляется? предъявлялось, в том числе...
Ну, я насчет претензий, я извиняюсь, я ничего не могу сказать. А как специалист, я докладываю. Значит, воду, которую поднимают вместе с нефтью, так называемая жидкость скважинная, обязательно нужно закачивать в пласты. Причем пласты в те же, чтобы Бог нас потом не призвал к ответу. Извините меня, что я так говорю. Это грубейшее нарушение экологии, если мы воду эту сбрасываем на улицу, ну, на поверхность. Она уничтожает все живое, потому что она с большим содержанием серы, сероводород и так далее. Поэтому вода обязательно туда закачивается. Это огромная система, причем дорогостоящая очень.
И вот этот вопрос. Период 99-2003 год. Участвовали ли вы в заседаниях расширенного правления компании?
Да, участвовал. Но по-другому было нельзя. Мне вот поставят. Поэтому присутствовали все.
Понятно. Скажите, пожалуйста, какие вопросы там обсуждались? Ну и кто был основными выступающими и отчитывающимися?
Если не ошибаюсь, Михаил Борисович докладывал общую ситуацию. Потом финансовую часть докладывали. Потом докладывали добывающую часть. Потом докладывали нефтепереработку и все, что с ним связано. Ну и в ряде случаев возникали какие-то вопросы ноу-хау. Ну и обыкновенные, чисто производственные вопросы.
Вот на этих расширенных заседаниях правления ЮКОСа обсуждались ли какие-либо вопросы, похожие на, скажем так, на изъятие, хищение всей нефти или что-то вот в этом роде? Кто-либо на эту тему рассказывал?
Свят, я не слышал такого ни разу. Ну, я не слышал, хотя, в основном я практически на всех заседаниях был. Это было, во-первых, это итог года, это было интересно мне, как ведущему специалисту в некоторых отраслях, за что я отвечал. Мне, конечно, было интересно. Такого не слышал.
Возникал Борисович, никто не говорил, что вот там пропало столько-то нефти.
Вот если уж так вы вопрос ставите, то были иногда такие, в докладе, особенно ЮКОСЭП, что где-то мы что-то разлили и нам надавали за это. Вот это было. Нет, про хищение я не слышу. Значит, какие моменты, допустим, я уже когда работал в ЮКОСРМ, стал вплотную заниматься заводом, нефтеперерабатывающим заводом, мне там показывали врезки незаконные, или как называется, воровства с завода. Там просто удивительно, да, там есть такой Кубышский нефтеперерабатывающий завод, показали там эту трубочку, дюймовую что ли, 4 км в земле проведена. Там такие хитрованные, что ж не выговоришь. Вот это я видел. А так, не знаю, не слышал.
Спасибо большое. Больше не вопрос.
Все, я готов отвечать.
Простите, вопросы у нас будут. Сейчас время для подготовки. Может быть, прерваться на обед.
Добили меня уж сразу.
Минут 40.
У меня, конечно, голоса нет, но я приехал сюда на 10:00. Потом, до 12 мне пришлось ждать еще на перерыв. Я понимаю, кто я здесь есть, но я пока еще российский гражданин. Ничего. Я готов.
Тогда нам нужны все материалы уголовного дела. Все материалы уголовного дела. Мы сейчас выборку одновременно будем делать. Это очень долго будет.
Делай.
Я буду открывать каждый том, искать документ, подписанный свидетелем. Вы время же не даете нам для подготовки, поэтому я буду открывать каждый том, искать соответствующий документ, предъявлять, и как это делается, согласно требованиям уголовного
процессуального
законодательства. Не надо меня учить, защитник. Вообще не работает.
Вообще, минут 40 для подготовки вопросов конкретно.
Это дело передовое, ваша честь. У защитников было время подготовиться к допросу.
Они сюда
А мне, как представители государства, не дают возможности в данном процессе защищать интересы, в том числе и потерпевших, интересы государства. Лежащим образом дают какие-то 5 минут, ваша честь. Интересно, что скажут про нашу страну за рубежом. Как дают возможность представителям государства защищать интересы потерпевших?
Я стою, вот он, все. Налево-направо поворачивайте, я согласен со всем.
Лень, скажите, пожалуйста, вы по собственной инициативе не видите?
Мне повестка пришла.
Простите, у нас свидетель является по собственной инициативе.
Простите, я вам объясняю, свидетель был вызван судом в повестке.
Но я не понимаю иронии со стороны защиты. Ведь присутствующие
защиты. Продолжаем.
А что вы можете пояснить об обстоятельствах проведения специализированного аукциона по продаже государственной акции
военно? Ну, это было объявлено. Не только помню, мы переживали, потому что кому попадем, ну вернее, кто будущий хозяин, конечно, мы мозгами раскидывали, но это было покрыто тайной. Какая-то комиссия при правительстве существовала, комитет, по-моему, по имуществу, что ли, значит, там ее организовывали, он там этим командовал. Был объявлен аукцион, ну и на следующее утро, когда это произошло, мы узнали, что мы куплены с Роспромом.
И что произошло после данного аукциона? Как менялся менеджмент компании, то есть РБНК, Томскнефть, приезжали какие-то представители, может быть, от подработки?
Я извиняюсь, я так скажу, что, в общем-то, мы, конечно, переживали, ждали, в конце концов это произошло, но так как не мы были первые, мы все-таки держали себя в руках и не кричали караул. Значит, где-то через определенное довольно короткое время нас посетила команда во главе с Михаилом Борисовичем. В Томске. Да, значит, ВНК, базу, то есть, вернее, штаб-квартиру имела в Томске. Приехал он с группой специалистов познакомиться с нами, я собрал. После этого мы побыли... А? 98-й год, 12 лет. Вот фамилию я уже не помню, но могу сказать, что, если не ошибаюсь, помимо Михаила Борисовича был экономист, по-моему, юрист. То есть, ну я это так понимаю, что приехали люди так приглядеться, что мы в структурном или в другом плане. Потом мы побыли у губернатора, тоже представился Михаил Борисович. Ну и потом я их проводил на самолет и улетели.
Ну и какие выводы Ходорковский сделал по окончанию беседы с вами?
Ну... Ну, нет, я могу похвастаться. Я могу похвастаться. Наше хозяйство было неплохое.
Неплохое. Ну а по поводу вашей дальнейшей деятельности, как он...
Ну, я, конечно, был уже возрастной, потому что я с 35-го года. Ну, закалка была. Значит, мне дали время подумать, куда я пойду. Ну, идти-то мне некуда, я всю жизнь нефть качал.
Он не спрашивал вас, как вы видите дальнейшую деятельность?
Ну, мы, конечно, в этом кругу, когда вот со специалистами были, мы обменялись, кто мы такие, что мы думаем, как думаем, какие планы у нас, какая перспектива.
Идентичное видение было перспектив деятельности финансового хозяйства?
На той первой встрече мы разговаривали в основном о таких вопросах, как нефть, есть или нет, сколько ее, где она, как добываем, как качаем, вот так вот. С точки зрения структурного не было детального разговора, хотя наша компания была более-менее продвинутая. Ну, я еще свои планы, когда какие-то у меня были давние, реорганизации, значит, структуры объединения, я хотел сделать. Значит, может, не такими быстрыми темпами, как ЮКОС, все-таки я был местный, поэтому я более осторожнее делал, более медленнее делал.
Ну, что-то Ходорковского, значит, не устроило видение ваших перспектив деятельности. Что же конкретно?
Ну, Бог его знает, и я не знаю.
А он больше внимания уделял производственным вопросам или проблемным вопросам реализации нефти, допустим? К чему он больше склонен?
Ну, вопрос реализации нефти, значит, я вам честно...
Который значительно меньше работал времени в этой сфере финансово-хозяйственной...
Я нефти, еще раз
говорю. Добычи, реализации нефти. Практически нисколько не работал.
Я скажу...
Случайно человек был в этой
отрасли. Я скажу в защиту нефтяников. Вот я сам по специальности не нефтяник, я буровик, я бурю скважины. А у нас вот есть нефтяник, который ее качает, бедный. Но так жизнь распорядилась, что я 10 лет бурил, а остальные 40 лет качал. Так вот кто я? Поэтому круг специалистов, который был в ЮКОСе специально, ну, допустим, приглашенный Филимонов, не хвастаюсь, скажу, я свое дело знал. Мне предложили там работать, на том месте. Ну, я полагаю, что я свою функцию выполнял. То есть, говорить о том, что ЮКОС пришел и ни черта не понимал, я извиняюсь за это слово, это не надо говорить. Специалистов, приглашенных и собранных в аппарате ЮКОСа, было достаточно, чтобы решать вопросы очень грамотно. Это я должен сказать, как бы мне хотелось или не хотелось. Это объективно. И вообще, нефтяная отрасль в Советском Союзе и сейчас в России находится в надежных руках.
Предыдущей жизни Михаила Борисовича Ходорковского что-то слышали до его приезда?
Нет.
И так на веру, в общем-то, восприняли то, что он является легитимным, настоящим, как вы сказали, хозяином.
Я исхожу из того, что его компания выиграла тендер.
Вы же не знаете, как тендер выигрывался. На каких условиях? условия.
Ну,
как
тогда... Ну, это не ко мне вопрос.
А мы знаем.
Значит, мне
это не ко мне вопрос. Тогда у нас... Я извиняюсь. Я тогда скажу. Значит, у нас был государственный представитель. В военкане я командовал. А контрольный пакет акций был у государственного представителя. Так где же он тогда был? Если, значит, продали компанию кому-то, чтобы он промолчал.
Валерий Алексеевич.
Понятно, все, все. Я прекращаю, задаю конкретный вопрос. Ну вот приехали члены команды Ходорковского и Михаил Борисович Ходорковский.
Да.
Тогда еще не обвиняемый, не подсудимый.
Я извиняюсь, что в моем положении только уже смеяться надо.